Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Теракт против посольства США в Сараево неделю спустя. И новый цикл Владимира Абаринова и Александра Васильева «Шпионские страсти. Часть первая. Роковая красавица». Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. На минувшей неделе, 28 октября, у американского посольства в столице Боснии и Герцеговины Сараево произошел вооруженный инцидент, позже охарактеризованный как теракт. Молодой 23-летний мусульманин Мевлид Яшаревич обстреливал здание посольства США до тех пор, пока его не ранил полицейский снайпер. В данный момент Яшаревич находится в больнице под стражей, а в расследование инцидента включились следователи Американского федерального бюро расследований. Мевлид Яшаревич провел 3 года в тюрьме в Австрии за кражу 100 тысяч евро. В Сербии его год назад задержали в тот момент, когда во время визита западных послов в Санджак он предстал перед ними с ножом под пальто. В Боснии он был внесен в список потенциально опасных лиц. Рассказывает Ая Куге.
Пятница, вторая половина дня, когда в одном из центральных районов Сараева Мариндвор на узких улицах час пик. Много транспорта и много людей, особенно молодежи из многочисленных близлежащих учебных заведений. Друг, разгуливающий напротив американского посольства молодой человек, открывает по зданию огонь из автомата Калашникова. Прохожие пытаются скрыться, но многие из них при этом все-таки снимают происшедшее на мобильные телефоны. По внешнему виду стреляющего всем ясно, что он принадлежит к движению мусульманских экстремистов. У него длинная борода, одет он в какое-то черное пальто военного стиля, широкие укороченные брюки и грубые шерстяные носки. В течение 45 минут он выпустил, как сообщается, 105 пуль. Ранение получил один их полицейский, охранявший здание посольства. Когда с большим опозданием появились боснийские силы безопасности, им осталось лишь выстрелить ноги террориста. Практически уже во время стрельбы стало известно, что нападение совершил гражданин Сербии, башняк по национальности Мевлид Яшаревич, хорошо известный полиции в Сербии, Боснии и даже в Австрии. Хорошо в последнее время в регионе известно и движение салафитов. Расширению радикального исламистского движения на Балканах благоприятствовали войны в 90-х годах. Принято считать, что это экстремистское крыло ислама сначала появилось в Боснии с приходом группы маджахедов, которые боролись на стороне боснийской армии. После войны самым радикальным из них был отказан на гостеприимстве, но учение все-таки пустило свои корни в Боснии. Об этом мы говорим с боснийским журналистом Эсадом Хечимовичем из города Зеница. Эсад исследует исламский экстремизм в Боснии, о чем написал книгу «Гарибы. Маджахеды Боснии и Герцеговины в 1992-1999 годах». Гарибами Боснии называют иностранцев, приехавших во время войны не только за тем, чтобы воевать на стороне мусульман, но и с целью распространения более жесткой формы ислама, чем существовало в Боснии. Книга получила несколько наград в Европе. Что из себя представляют боснийские исламисты?
Речь идет о движении, присутствующем в разных районах страны и постоянно расширяющемся. Если в начале 90-х годов их базы появились в основном в горных деревнях Северной Боснии, то теперь уже такие опорные точки можно найти и в городах Боснии и Герцеговины, в том числе в Сараево. Движение это расширяется также и за границами Боснии, и даже за границами региона Сербии, Хорватии и Черногории. Сторонников салафитского ислама теперь можно найти повсюду, где есть башнятская диаспора, начиная с района Санджак в Сербии и Черногории, да, общин наших мусульман во многих странах Европы.
Поясню. Санджак – это район, мусульманский анклав, разделенный между Боснией, Сербией и Черногорией. Босния сейчас считается региональным центром движения салафитов, поддерживающим сильные связи с аналогичными течениями в Сербии, Македонии, Косове и Черногории. В Боснии, как оценивают специалисты, их около 3,5 тысяч. В Санджаке – около 1000.
Дело не в их численности и дело не в том, исчисляются ли они тысячами. Как видно из последнего нападения, это тенденция террориста-одиночки, как и во многих подобных терактах в мире. И если вспомнить другие теракты в Боснии и Герцеговине, то речь шла о небольших, но хорошо организованных группах, численностью от 3 до 5 человек. Ведь, чтобы совершить теракты с тяжелыми последствиями, в нашем и так крайне разделенном обществе не нужно иметь много людей. Поэтому я считаю, что вот такие отдельные экстремисты или их группы могут послужить искрой для возобновления этнических конфликтов в Боснии и Герцеговине. Именно в этом лежит самый большой риск для безопасности страны, возможности разжигания новых межнациональных конфликтов.
Первая реакция Боснии на нападение на посольство США казалась чуть странной. Официальные лица сразу сообщили, что Яшарович – гражданин Сербии, который в то утро незаконно пересек боснийскую границу. Мол, мы к этому отношения не имеем. Потом оказалось, что Яшарович уже 2 года постоянно проживает в главном центре боснийских салафитов, деревне Горня Мауча, в горах на севере страны, вместе с женой и маленьким сыном. Следующая теория. Теракт является нападением на боснийское государство, а совершил его человек, которого завербовали тайные службы Сербии. Ваше мнение – реальная ли угроза мусульманских экстремистов Боснии, или за подобными вооруженными инцидентами скрывается политика?
Внутри Боснии и Герцеговины существуют большие политические разногласия вокруг того, является ли такая угроза реальной, или она раздута в политических целях, чтобы подливать масло в национальные междоусобицы. В течение последних 15 лет я был свидетелем подобных теорий заговора. Например, один француз, принявший ислам, совершил в Боснии серию вооруженных грабежей и убил полицейского. У нас он был провозглашен агентом спецслужб Франции. Всегда искали повод, чтобы обвинить какие-то мрачные силы в попытке скомпрометировать как ислам, так и башняков, мусульман. Я это считаю попыткой отвлечь внимание, уйти от того, что у нас есть проблема. Это наша проблема, несмотря на то, что, строго говоря, она связана не только с Боснией и Герцеговиной.
Мы беседовали с журналистом из Боснии Исадом Хечимовичем. Следующий наш собеседник – сербский военный аналитик Александр Радич. Мы все видели записи нападения на американское посольство в Сараево. Какое у вас сложилось впечатление от всего этого?
Когда смотришь запись, то первое впечатление – это растрепанный, недисциплинированный, хаотично действующий человек, который, это совершенно ясно, не был в состоянии действовать как часть серьезно организованной ячейки. Поэтому я считаю, что его акция была проведена либо в одиночку, либо в координации с крайне узким кругом людей. Поэтому случай в Сараево отличается от тех форм терроризма предыдущих лет, когда экстремистские организации находили фанатика, бывшего в состоянии пронести взрывчатку в такое место, где теракт нанес бы самый большой ущерб. А то, что произошло на улице в Сараево, это на самом деле показуха. Это был бессмысленный акт, в результате которого, как оказалось в конечном итоге, больше всех пострадал сам исполнитель.
Считается, что в Сербии Санджаке сейчас живет по меньшей мере 1000 салафитов. Они якобы получают финансовую помощь из Сараева через гуманитарные организации Саудовской Аравии, от других организаций Ближнего Востока и от местных бизнесменов. 4 года назад власти Сербии в Санджаке арестовали и потом приговорили к длительным срокам наказания 17 человек. У них было изъято и определенное количество оружия. Однако это факт, что в Сербии, как и по его соседству, терактов практически нет.
Балканы, несмотря на кровопролитие 90-х годов, не являются местом проявления того терроризма, который мы видим на Западе или в России. Формы насилия на Балканах отличаются. Оно у нас выражается в организованной форме через государство или структуры, желающие стать государственными. Классические террористические акты случались крайне редко. Несколько терактов было совершено в Косове албанцами, но и тогда они были организованы ультраправым крылом легально существующих албанских экстремистских структур. Но теперь в Косове также почти нет терроризма. Климат существенно изменился.
Но являются ли боснийские салафиты реальной опасностью для общества?
Из-за инцидентов Сараева и потребности средств информации создавать какую-то чрезвычайную ситуацию, история с салафитами на Балканах слишком раздута. Они существуют, но их число невелико. Да, они представляют собой крайние течения, и действительно есть опасность террористических актов. Есть даже риск, что у них может появиться идея провести эти теракты по образцу своих единомышленников из других государств. Однако главная проблема безопасности на Балканах, проблема, действительно угрожающая структуре общества, самому государству, это прежде всего группировки организованной преступности и связанные с ними националистические круги. В Сербии они уже показали, на что способны, убив премьер-министра, начавшего серьезные процессы реформ.
Мы разговаривали с военным аналитиком из Белграда Александром Радичем.
Теракту посольства США в Сараево неделю спустя рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На этой неделе ФБР в ответ на запрос агентства Associated Press рассекретило видеоматериалы оперативной пленки слежения за группой российских шпионов, арестованных в июне прошлого года. Пленки показывают несколько моментов, которые можно было бы отнести к учебному пособию шпионов. Обмен одинаковыми сумками на пустой лестнице, например. Кстати, операция ФБР по поимке этой группы называлась «История привидения», а пленки были рассекречены на Хэллоуин, что вызвало особый восторг американской прессы. Сегодня мы открываем новую рубрику «Шпионские страсти». Ее ведет Владимир Абаринов, его постоянный гость, журналист, писатель, историк разведки Александр Васильев. Сегодня в эфире первый выпуск «Шпионских страстей. Роковая красавица».
Меняется политическая карта мира, исчезают и возникают государства, приходит и уходит мода, меняются вкусы и стиль жизни, но почему-то неизменным остается интерес публики к шпионажу. А главное, несмотря ни на какую перезагрузку, у этого жанра нет недостатка в свежем материале. Вот и сейчас на наших глазах разворачивается сразу несколько шпионских сюжетов. Начнем с Лондона, тем более, что Александр Васильев живет именно там. В британской столице закончились слушания по делу Кати Затулеветтер, гражданки России, которая обвиняется в шпионаже. Решение ожидается не раньше, чем через месяц. Ее, хочу подчеркнуть, не судят за шпионаж. Британские власти хотели ее тихо выслать из страны. Но Катя Затулеветтер оспаривает это решение в апелляционной комиссии по иммиграционным вопросам. Обвинение в шпионаже она категорически отрицает. Александр, расскажите о деле Затулеветтер и оцените представленной комиссии доказательства ее шпионской деятельности.
Вы знаете, Владимир, проблема Кати Затулеветтер в том, что предприимчивая российская девушка, которая хочет перебраться на Запад, и российская разведка действуют примерно одинаково. Предприимчивая девушка ищет солидного мужчину, который обеспечит ее деньгами, квартирой, ну и какой-нибудь непыльной работой. Российская разведка тоже ищет солидного мужчину, с той только разницей, что сама готова обеспечить его деньгами в обмен на ценную информацию. В деле Кати Затулеветтер как не было твердых доказательств ее шпионской деятельности, так их и нет до сих пор. В апелляционной комиссии по иммиграционным вопросам выступают представители властей, сотрудники британских спецслужб. Они излагают факты биографии Затулеветтер, которые вроде бы создают впечатление того, что она вела разведдеятельность в Британии. А адвокат Кати настаивает на том, что это всего лишь факты биографии обычной предприимчивой девушки из России.
Ну и какие же это факты?
А факты таковы. Катя Затулеветтер, когда ей было 20 лет, в России познакомилась с членом британского парламента Майком Хэнкоком. Хэнкок прибыл в качестве члена британской делегации. Катя работала с этой делегацией в качестве переводчика. В России Катя и Майк Хэнкок вступили в интимную связь. Ну, спрашивается, и что? Что здесь необычного? С другой стороны, можно повернуть и так, что Катя Затулеветтер начала охоту за членом британского парламента еще в России. И тут вспоминается, допустим, скандал с морским пехотинцем США Клейтоном Лоунтри, который в 1980-е годы охранял посольство США в Москве, был завербован молодой женщиной из КГБ и передавал ей секретные сведения. Затем он был арестован за шпионаж, получил очень длинный срок. Идем дальше. Катя Затулеветтер перебралась в Англию. Она училась в университете в Брэдфорде. В 2006 году Майк Хэнкок дал ей работу в качестве своей помощницы в парламенте. Причем она прошла проверку службы безопасности и работала у Хэнкока абсолютно легально. Позднее она поселилась на квартире Хэнкока в Лондоне. Конечно, на такой позиции Катя Затулеветр представляла очень большой интерес для российской разведки, поскольку, я напомню, Хэнкок являлся членом парламентского комитета по обороне, и через него могли проходить интересные очень документы. Он мог запрашивать интересующую российскую разведку информацию. Сейчас, в частности, стоит вопрос о ядерном перевооружении Британии, о замене ядерных ракет на подводных лодках. И все это очень интересно. Но доказательств того, что Катя передавала информацию российской разведке, нет. Осенью 2009 года сотрудники британских спецслужб начали встречаться с Затулеветр, поскольку она вызвала их подозрения. В частности, были зафиксированы встречи Кати Затулеветр с двумя представителями российского посольства в Лондоне. Один из них, как утверждает британская сторона, был сотрудником российской разведки, его называют Борис, и позднее он был выслан из Лондона. Но, опять же, он был легальным сотрудником российского посольства. В задачу посольства входит поддержание связи с представителями политического истеблишмента и уж, наверное, с членами комитета британского парламента по России. Опять-таки, факт встречи с российским официальным представителем может быть истолкован и как шпионаж, и как обычная рабочая практика Кати Затулеветр. В августе прошлого года Катю арестовали в аэропорту Гэтвик на основании ордера Министерства внутренних дел. Ей не предъявлено официальное обвинение в шпионской деятельности. Ее хотят депортировать за нарушение иммиграционного законодательства. И Катя Затулеветр в этот момент приняла решение, которое является очень необычным для тех, кого обвиняют в шпионаже в пользу России. Она подала в суд для того, чтобы обжаловать решение о ее депортации вот в апелляционном комитете. Значит, какие здесь есть версии? Обсуждаются две основные версии. Во-первых, то, что Катя Затулеветр с самого начала сотрудничала с российской разведкой. Причем я хочу подчеркнуть, что речь не идет о том, что она была офицером российской разведки, то есть кадровым сотрудником. Скорее всего, если действительно было какое-то сотрудничество, скорее всего, она входила в категорию так называемых привлеченных. То есть, не будучи кадровой разведчицей, она выполняла какие-то поручения разведки. Если действительно она сотрудничала с российской разведкой с самого начала, то здесь у меня возникает два вопроса. Первый вопрос. Стоило ли портить политическую карьеру члену британского парламента, который занимал пророссийскую позицию еще до знакомства с Затулеветр? Таких политиков в Британии очень мало. Второй вопрос. Нельзя ли было организовать передачу сведений от Затулеветр российской разведки с помощью безличной связи, например, через интернет? Личные встречи проводить в Европе? Вот эти два момента внушают мне подозрения в отношении того, что действительно Затулеветр как-то сотрудничала с российской разведкой. Но есть еще третья версия, которая заключается в том, что когда Катя приехала в Лондон, она еще не сотрудничала с российской разведкой, а разведка стала выходить на нее уже тогда, когда она стала работать в парламенте у Майка Хэнкока. И тогда это объясняет ее встреча с этим Борисом в Лондоне, потому что, кстати, она не готова еще шпионка, и этот Борис как бы только обрабатывал ее.
Ну что ж, подождем решения комиссии. Независимо от того, будут ли сняты обвинения за Затулеветр, хочу обратить внимание на, так сказать, смену пола в шпионских историях. Конечно, без дам ослепительной наружности ни один шпионский сюжет не обходится, но все-таки главным действующим лицом всегда оставался мужчина. А теперь вот появился новый бренд. Главный шпион сменил пол. И не просто сменил. Кто был главным противником Джеймса Бонда в романе и фильме «Из России с любовью»? Полковник КГБ Роза Крепс. Уродливая, старая, мерзкая, кровожадная лесбиянка, которую автор сравнивает с жабой. А русская красотка оставалась на той стороне, становилась невозвращенкой, изменяла родине с Джеймсом Бондом. А теперь против Индианы Джонса действует Ирина Спалько в исполнении Кейт Бланшетт. Анджелина Джоли играет русскую шпионку в фильме «Солт». В годы Холодной войны невозможно было себе представить, чтобы такие суперзвезды играли русских шпионок. И эту тенденцию поддерживает и пресса. Это уже, я бы сказал, сформировавшийся общественный запрос. После Анны Чапман журналисты Немцы стали тосковать. Кто же будет новой фам-фаталь, новой роковой красоткой? Наконец нашли Анну Ферманову, которую недавно приговорили в США к 4 месяцам лишения свободы за попытку контрабанды военных технологий. Характерно, что пресса и блогеры подбирают кандидатуру на уже существующую вакансию. Красавица-шпионка из России. Это, я считаю, своеобразный признак потепления. Что скажете, Александр?
Владимир, вы, наверное, назовете меня консерватором, но я в этом шпионском гламуре ничего хорошего не вижу. В настоящем шпионаже никакого гламура нет. Это глубоко аморальное занятие, которое наносит вред конкретным людям, очень часто тем, кто этим и занимается. По поводу Анны Чепман, вы только что ее упомянули. Вот уже год продолжается продвижение ее бренда. Из нее российские власти пытаются сделать образец для нынешней молодежи. Ну, никакой супершпионкой Анна Чепман не была. А я думаю, что она также входила в категорию привлеченных. Но даже не в этом дело. Я сейчас хочу сказать о другом. Шумиха вокруг нее – это был красивый ход, с помощью которого российские лидеры вышли из дурацкого положения, в которое они попали после массового ареста разведчиков в США. В случае с Анной Чепман, Владимир Путин, а я уверен, что за всем этим стоит именно он, Владимир Путин проявил чекистскую смекалку и повел себя, ну, как хороший, предприимчивый начальник разведки или какого-нибудь управления. Он красиво вышел из этого кризиса, но для лидера страны такой масштаб не подходит. Кого он, собственно, предлагает российским девушкам в качестве ролевой модели? Вы подумайте, чем занималась Анна Чепман в Нью-Йорке или чем она должна была заниматься? Торговать собою в интересах Родины – это, по-моему, очень сомнительное занятие. А ведь Владимир Путин ходит в церковь, крестится там, и это показывает по российскому телевидению. Если наши Ани, Кати, Маши и Наташи хотят послужить Родине, то лучшее, на мой взгляд, что они могут сделать – это выйти замуж, создать крепкую, счастливую семью, нарожать детей и как следует воспитать их. Вот что нам сейчас надо – нам не нужны Анны Чепман. Что же касается западной масс-культуры, то такой интерес к рыжим российским шпионкам вполне понятен, потому что гораздо проще продать газету с заголовком «Поймана очередная русская шпионка», чем газету с заголовком «Катя Затулеветр – обычная российская девушка, и никакая она не шпионка». То есть люди на этом делают деньги.
С историком разведки Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов. Мы продолжим эту тему через 2 недели, и следующая серия будет называться «Роковой красавец». И еще одно небольшое объявление. Теперь этот пятничный выпуск программы «Время и мир» будет повторяться не в понедельник, а в 3 часа дня по московскому времени в субботу. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. На саммите группы 20 во французском городе Канны сегодня принято решение выделить Международному валютному фонду дополнительные средства для урегулирования долгового кризиса в Европе. Участники саммита, представляющие крупнейшие и самые динамичные экономики мира, достигли также договоренности о рекапитализации 29 крупных банков мира. Власти Греции окончательно отказались от идеи референдума по вопросу о целесообразности вхождения в еврозону. В условиях острого финансового и политического кризиса парламент Греции в пятницу должен проголосовать по вотуму недоверия правительству Георгиоса Папандреу. В России по случаю отмечаемого сегодня Дня народного единства прошли праздничные мероприятия и политические акции. Более чем в 60 городах националисты провели русские марши. Государственное телевидение Сирии в пятницу объявило об амнистии лиц, которые до 12 ноября сложат оружие. По сведениям правозащитников, в Сирии в пятницу погибли не менее 12 человек, когда силы безопасности открыли огонь по участникам антиправительственной демонстрации в Хомсе и группе людей, пытающихся перейти границу с Иорданией. В городе Генуя на северо-западе Италии в пятницу в результате штормового ветра и ливней погибли не менее 6 человек. Президент Франции Николя Саркози подверг критике ядерную программу Ирана и заявил, что Париж не останется безучастным в случае, как он выразился, возникновения угрозы существованию Израиля. Группа экспертов Европейской комиссии на следующей неделе отправится в Италию, чтобы оценить результаты проводимых итальянским правительством экономических реформ.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в чем суть антикризисных споров на саммите стран «Большой двадцатки»? На российском рынке впервые появляются легковые электромобили. Почему ускоряется отток капитала из России? Планы российской пенсионной реформы вновь отложены. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. На нынешнем саммите стран «Большой двадцатки» в Каннах, как и год назад в Сеуле, основные дискуссии по антикризисной проблематике, независимо от обтекаемых формулировок итоговых коммюнике, сводились к двум направлениям – как стимулировать экономический рост в мире и каким образом реформировать финансовое регулирование, дабы предотвратить повторение финансового кризиса. Крупнейшие экономики мира оказались в слишком различных ситуациях сегодня, чтобы меры их стимулирования совпадали. В Соединенных Штатах перспективы хотя и чуть улучшились, но тем не менее все еще могут потребовать новых финансовых вливаний в экономику. Примерно так эксперты поняли выступление на этой неделе председателя Центрального банка США. В Европейском Союзе не исключают наступление очередной рецессии в экономике уже к концу этого года, при этом и угроза расширения долгового кризиса в еврозоне отнюдь не снижается. Более того, объемы кредитования банками экономики и в США, и в Европейском Союзе, если и растут, то крайне медленно, тогда как объемы свободных средств, которые банки держат на своих счетах в центральных банках под процент, наоборот, стремительно нарастают. Определенные проблемы с кредитованием отдельных секторов экономики возникли даже в Китае, особенно малого и среднего бизнеса в регионах. Но в отличие от США или Европы, власти Китая принимают меры для замедления темпов роста экономики, а не его стимулирования. При столь разных условиях о каких неких общих стимулах могли бы в принципе договариваться страны Большой Двадцатки. Например, о расширении доступа на свои внутренние рынки компаний из других стран или о либерализации рынков труда, чтобы сделать их более гибкими. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Открытость рынков и свобода торговли являются необходимым условием долгосрочного экономического роста, они не являются достаточным условием. Но для некоторых стран это срочное явление, прежде всего для Японии. И сейчас Япония, наконец, после длительного перерыва возобновляет договор о Тихоокеанском партнерстве и перестанет в длительной перспективе субсидировать свое сельское хозяйство, таким образом сохранит ресурсы и более эффективно их разместит для промышленного развития, которое замедлилось и в котором Япония имеет, естественно, конкурентное преимущество.
О какой именно группе стран идет речь?
Тихоокеанское партнерство, в котором сейчас участвуют Япония, Китай и Соединенные Штаты и несколько других стран Тихоокеанского региона, сразу создаст дополнительные условия для мирового экономического роста, потому что свободная торговля и открытые рынки – это полигон для эффективного размещения ресурсов. Каждая страна находит на этом полигоне, что она производит лучше, качественнее, дешевле. Но это необходимые условия, это недостаточные условия. Самое срочное дополнительное необходимое условие сейчас для всех стран – это привести в порядок финансовую систему, потому что финансовая система находится уже несколько лет, по меньшей мере с 2008 года, вся мировая финансовая система находится в глубоком кризисе.
Финансовые кризисы всегда были значительно более глубокими, чем, например, в любом другом секторе экономики, кроме финансового.
Финансовый кризис – это хуже, чем обычная рецессия, потому что уходит намного больше времени, чтобы выйти из финансового кризиса, по той простой простой причине, что финансовый кризис – это системный кризис, он затрагивает всю экономику. Когда банки фактически не дают кредита реальному сектору, и это происходит и в Соединенных Штатах, и в Западной Европе, это очень серьезное явление.
Отвечая на эти вызовы, именно Европейский Союз, переживающий долговой кризис, выступил на саммите Большой Двадцатки с наиболее радикальными предложениями. В частности, как он предлагал и на прошлых саммитах, ввести налог на отдельные виды финансовых операций, например, с акциями или производными финансовыми инструментами. Но эксперты отмечают, что такой налог имеет смысл только в том случае, если он будет введен сразу во многих странах, иначе финансовые компании будут просто проводить эти операции из других мест. Из Германии профессор кафедры банковского менеджмента Университета Хохенхайма Ханс Петер Бургхоф.
У меня такое ощущение, что речь в данном случае идет о некой реакции политиков в отношении происходящего на мировых рынках. Политики все больше чувствуют свою зависимость от рынков капитала, диктующих им уже свои условия. То есть это как бы защитная реакция против такого давления. Политики словно стремятся заявить всем: все-таки миром управляем мы, а не рынки капитала. Но такую политику нельзя назвать дальновидной. Умная политика регулирует экономическую жизнь, используя законы рынка, а не выступая против них. Так что в данном случае речь идет, на мой взгляд, о политике тупиковой, но, боюсь, они будут следовать ей и дальше.
Тем не менее, и Европейская комиссия, и Европейский парламент давно поддержали предложение Германии и Франции о введении такого налога для начала на уровне Европейского Союза. А буквально за три дня до нынешнего саммита Большой Двадцатки министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в интервью британской газете Financial Times, что такой налог можно было бы ввести и в еврозоне, если Великобритания по-прежнему будет против. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Министры финансов отчаянно ищут, где взять дополнительные деньги. Им кажется, что такая мера, которая, несомненно, находит поддержку части населения, весьма целесообразна, ведь речь идет о своего рода штрафе для банков за их спекулятивные сделки. Но, во-первых, в рамках Европейского Союза без согласия Великобритании все эти разговоры обречены на провал. А во-вторых, увильнуть от такого налога даже в рамках еврозоны, найти лазейки не составит большого труда. Ведь финансовые рынки весьма изобретательны, и капитал тут же потечет на рынки Нью-Йорка, Сингапура или еще куда-то, подальше от Европы. На мой взгляд, господин Шойбле, как умный человек, понимает бесперспективность своего предложения, но в данном случае и он, и те, кто его поддерживает, говорят как политики, а не как экономисты.
Еще одно из предложений Европейского Союза прямо вытекало из решений последнего саммита ЕС, состоявшегося на прошлой неделе, о том, что примерно 70 ведущих банков Европы должны увеличить собственный капитал в целом на 106 миллиардов евро уже к середине будущего года. Если это будет выполнено, то один из главных параметров финансовой устойчивости этих банков окажется сразу в полтора раза выше, чем предусмотрено новейшим международным соглашением по банковскому регулированию «Базель-3», реализовать которое ранее предполагалось лишь к 2019 году. Участниками Базельского комитета международного банковского регулирования являются 27 стран мира, в том числе все страны Большой Двадцатки. Профессор Ханс Петер Бургхоф, Университет Хохенхайма, Германия.
Во-первых, решения регулирующего ведомства являются обязательными, а политические инстанции должны за их выполнением проследить. Однако некоторым банкам действительно будет сложно найти новые средства, и финансовые власти будут вынуждены прийти им на помощь. Другими словами, если банки не в состоянии привлечь средства на международных рынках капитала, придется брать их у налогоплательщиков. Неприятно, конечно, но без этого не обойтись. Единственное, как мне представляется, на что может в этом случае рассчитывать налогоплательщик, если уж ему придется в этом участвовать, получить право стать акционером того или иного банка, и это было бы справедливо. При положительном исходе он смог бы тогда получить даже какие-то дивиденды.
Профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета в США.
когда существует долг целого ряда европейских стран, таких как Греция, Италия, Португалия, Испания, и этот долг оказывается неустойчивым в долгосрочной перспективе полностью, он не может быть оплачен, проценты растут, и таким образом германские, французские и другие европейские налогоплательщики должны будут принять на себя груз этого долга, возникает три варианта. Первый, что налогоплательщики просто напрямую выкупят долг этих слабых стран. Второй вариант, что налогоплательщики помогут банкам и рефинансируют и рекапитализируют банки для того, чтобы банки могли продолжать держать на своих счетах эти долги, которые на самом деле уже не стоят того, что они стоят по номиналу, реальная их стоимость упала. Значит, оба варианта за счет налогоплательщика. Третий вариант – заставить сами банки, которые влезли в эти рискованные операции, увеличить свой собственный капитал и за счет собственного капитала частично покрыть потери.
На саммите в Каннах в итоге согласовали перечень из 29 крупных международных банков, из них 17 в Европе, 8 в Соединенных Штатах и 4 в Азии, которым предписано нарастить собственный капитал в течение ближайших 4 лет, причем до уровней, также значительно превышающих требования соглашения Базель-3.
Концерн «АвтоВАЗ», крупнейший в России автопроизводитель, в четверг начал ходовые испытания электрокара «Эллада», созданного на базе модели «Лада Калина». По планам компании, этот автомобиль с полностью электрическим приводом может в перспективе использоваться в качестве городского такси. Сообщается, что для пробега в городском режиме на расстоянии до 150 км ему хватает ночной 8-часовой зарядки от обычной розетки. Пока «АвтоВАЗ» в сотрудничестве с французско-японским альянсом «Рено-Ниссан» только движется к созданию электромобиля, другая японская компания «Митсубиси» в октябре начала продажи в России собственной разработки – модели «Митсубиси АМИФ», реализовав партию в количестве 14 штук. Стоимость этого электрокара, первого из серийных на российском рынке, составляет примерно 1 миллион 800 тысяч рублей или почти 60 тысяч долларов в пересчете. В целом доля электрокаров на мировом авторынке сейчас остается незначительной, однако потенциальный спрос на них постепенно растет. В России такие исследования пока не проводились, однако, по мнению экспертов, востребованность автомобилей с электроприводом внутри страны в ближайшие годы вряд ли будет значительной, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Мне кажется, что спрос на этот автомобиль в России будет достаточно низкий, по крайней мере, из-за того, что отсутствует какая-то инфраструктура по обслуживанию таких автомобилей. И не у каждого сейчас россиянина, вот даже у москвича есть собственный гараж, где можно было бы, например, подзаряжать этот автомобиль. Ну, помимо отсутствия инфраструктуры по зарядке автомобилей, в России вряд ли существуют мощности по обслуживанию подобного рода автомобилей где-нибудь в регионах, к примеру.
Схожее мнение и у руководителя автомобилестроительного направления аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young России СНГ Ивана Бончева. Он считает, что сейчас для страны было бы более перспективным развитие не личного, а общественного транспорта на электротяге.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первой очереди, ну и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Впрочем, эксперты считают, что, несмотря на туманность перспектив развития рынка легковых электромобилей в России, властям страны уже сейчас следует задуматься о создании для него необходимой инфраструктуры. Иван Бончев продолжает.
На самом деле процесс не такой быстрый, поэтому, конечно, в это направление надо смотреть. Тут, в принципе, хорошо, что можно пользоваться опытом, который уже есть в других странах, где долго готовились и власти, скажем так, с точки зрения политики, регулирования, субсидирования этого сегмента, и производители, которые уже где-то как-то успели наладить рынок. Поэтому, конечно, скажем так, в среднесрочно-долгосрочной перспективе надо думать в это направление. Я думаю, что в каком-то моменте оно станет перспективное.
Михаил Пак из «Атона» согласен, что сама тема обслуживания личного электротранспорта станет актуальной в России лишь через несколько лет. Однако, по его словам, она будет связана не только с отсутствием необходимой сети зарядки и обслуживания таких автомобилей, но и с более фундаментальными проблемами.
Не, я думаю, что это точно не дело сегодняшнего дня, вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, ну, представляете, то есть, если, например, там, каждый там, 5-й москвич купит себе по такому автомобилю, такая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, нельзя сказать, что находятся в лучшем виде. Поэтому дополнительная нагрузка, а, как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которую могут не выдержать.
Определенное сдерживающее влияние на развитие внутреннего рынка электромобилей, по мнению экспертов, окажет и существующий диспаритет цен на традиционные виды автомобильного топлива в России и, например, странах Европы. Как отмечает Михаил Пак, российским автолюбителям просто невыгодно отказываться от автомобилей на бензине.
Мы не Европа, где стоимость бензина для большинства населения играет колоссальную роль. В России все-таки цены на бензин такие высокие, как в Европе, поэтому здесь люди по-прежнему ездят на дорогих внедорожниках, к примеру, в Москве. И альтернатива тому, что там электромобили здесь у нас в России большая и представлена в том числе и российским автопромом.
Относительно низкие по сравнению с другими странами цены на бензин в России, уверен аналитик аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Иван Бончев, безусловно, снижает интерес российских потребителей к электромобилям. Однако, по его словам, власти могли бы подумать и о некоторых льготах для этого сегмента автомобильного рынка.
Тут речь идет в основном о городской инфраструктуре, о том, что наверняка могут быть, как и в других городах, введены определенные стимулы для потребителя и льготы с точки зрения налогов, парковки и так далее.
В целом, как считают эксперты, пока несколько большие перспективы по сравнению с электромобилями в России имеют гибридные автомобили, работающие как на бензине, так и на электричестве. Однако и их доля на внутреннем рынке вряд ли будет расти достаточно быстро. Все-таки гибриды, относящиеся к премиальному сегменту, для подавляющей части российских автолюбителей по-прежнему остаются недоступными.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему ускоряется отток капитала из России? Планы российской пенсионной реформы вновь отложены. Чистый отток капитала из России в 2011 году превысит 73 миллиарда долларов, заявил в среду, выступая на заседании Комитета Государственной Думы по финансовым рынкам, заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов. Это выше даже обновленного прогноза Банка России, представленного лишь накануне. В 2010 году чистый отток капитала из России, то есть превышение оттока над притоком, составил 34 миллиарда долларов. За первые 9 месяцев 2011 года почти 50 миллиардов долларов, из них 18 миллиардов в третьем квартале. Отток в 50 миллиардов долларов Банк России ранее прогнозировал на весь 2011 год, но буквально во вторник повысил его до 70 миллиардов, точнее обнародовал этот свой новый прогноз. А всего спустя сутки заместитель председателя банка заявил, что чистый отток капитала из России составит в этом году 73,6 миллиарда долларов. Получается, что отток в четвертом квартале окажется на треть большим, чем в третьем квартале. Еще в середине прошлого года многие эксперты отмечали, российские компании-экспортеры, поняв, видимо, что дальнейшего укрепления рубля им ожидать не приходится, начали оставлять за рубежом все большую часть своей валютной выручки, не возвращая ее в Россию. А это Банк России также классифицирует как отток капитала. Из Москвы главный экономист инвестиционного компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Думаю, что этот фактор действительно сыграл довольно-таки существенную роль. Мы, в общем-то, не увидели существенного ослабления цен на нефть. То есть можно предположить, что нефть и газ, как основные товары российского экспорта, продолжали приносить достаточно ощутимую валютную выручку экспортерам. Но в условиях ослабления рубля, в условиях роста напряженности на финансовых рынках, неопределенности относительно курсов валют, вполне возможно, что этот отток, который начал ускоряться последние месяцы, он был как раз связан с тем, что что больших перспектив рубля пока не видно, как и не видно перспектив быстрого выхода мировой экономики на траекторию роста. Поэтому экспортеры, видимо, предпочитали оставлять значительную часть своей валютной выручки по-прежнему в валюте.
В последние месяцы на фоне долгового кризиса в Европе и слабого роста западных экономик в целом особенно явно проявился и такой фактор, как перевод международными инвесторами своих средств с развивающихся рынков в более надежные, с их точки зрения, активы. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Я думаю, что оба фактора являются существенными, потому что, с одной стороны, конечно, турбулентность на финансовых рынках, опасения наступления новой волны кризиса. Естественно, в этих условиях Россия воспринимается как очень рискованная ставка, и, естественно, в этих условиях люди ожидают, что в России ситуация будет еще хуже, чем в целом, скажем, в развитых странах. И, естественно, эти опасения влекут за собой ускорение оттока капитала.
Вы имеете в виду опасения инвесторов, связанные с общей зависимостью экономики России от цен на нефть?
У многих инвесторов существует представление, что, в общем-то, российская экономика – это и есть производная цены на нефть. И, соответственно, для этих людей нефть, конечно, является определяющим индикатором. Но, в принципе, для российской экономики, помимо нефти, важным фактором роста является темп роста кредитования, прежде всего, промышленности. И вот этот вот фактор тоже является весьма существенным.
Пока Банк России ожидает, что рост объемов кредитования в стране в 2011 году составит не менее 20%.
Министерство здравоохранения и социального развития России, ранее обещавшее представить долгосрочную стратегию реформирования национальной пенсионной системы к концу декабря, переносит сроки сдачи проекта документа на 2012 год. Причем, как сообщил заместитель министра Юрий Воронин, к его разработке будут привлечены эксперты Международной организации труда. Таким образом, правительство страны, по сути, расписалось в собственной неспособности сформулировать направление очередной пенсионной реформы, о планах проведения которой было объявлено еще полтора года назад. Впрочем, для специалистов это было понятно уже давно. Говорит президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев.
Первое поручение Минздравсоцразвития – подготовить комплексную концепцию развития пенсионной системы было дано еще весной прошлого года. Они должны были внести такие предложения еще в июне прошлого года. Непрерывно происходит перенос сроков. При этом нам известно, что внутри Минздравсоцразвития пенсионного фонда обсуждаются варианты развития в целом пенсионной системы, не только накопительной. Но ни к какому решению они прийти не в состоянии. И, на мой взгляд, это еще означает дефицит компетенции этих людей. Они действительно не готовы принимать решения, при всем том, что положение с пенсионной системой не улучшается.
Новая стратегия развития пенсионной системы страны, как считает правительство, должна быть радикальной. В постсоветский период в ней уже были проведены некоторые коррективы, носящие в старую распределительную модель элементы накопительства. Однако эти изменения никак не помогли избавиться от основной проблемы нынешней пенсионной системы – несбалансированности ее бюджета. Механически увеличить поступление доходов правительству удалось лишь отчасти. Повышенные в 2011 году взносы в социальные фонды с будущего января вновь сократятся. При этом на высокие зарплаты планируется установить дополнительные отчисления, которые в пенсионную систему, по словам директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в итоге не попадут.
Вот эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
По оценке Министерства здравоохранения и социального развития, по итогам нынешнего года дефицит государственного пенсионного фонда составит 875 миллиардов рублей, а в будущем году, с учетом выпадающих от сокращения социальных взносов доходов, он увеличится вдвое. На этом фоне министерство, как утверждает президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, предлагает вернуться к старой системе формирования пенсионных обязательств.
Министерство здравоохранения и социального развития занимает позицию, которая стоит в том, что все проблемы пенсионной системы в России фактически могут быть решены путем уменьшения или ликвидации обязательной накопительной составляющей пенсионной системы. Очевидно, что этого недостаточно. Даже если ликвидировать обязательные взносы, в лучшем случае удастся покрыть только четверть дефицита пенсионного фонда. И никакой долгосрочной стабильности пенсионной системы мы не получим. Наоборот, получим более быстрое снижение пенсии у пенсионеров следующего поколения, тех, кто сейчас формирует пенсионные накопления.
Вопрос о сохранении или отмене накопительной части пенсионных взносов, судя по всему, будет решен только в новой концепции развития пенсионной системы уже после проведения выборов. Вероятно, тогда властям придется подумать и о болезненной теме повышения в стране пенсионного возраста. Пока же правительство предлагает населению делать это добровольно, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я думаю, что это предложение полезно с точки зрения психологической, для того, чтобы наши граждане стали привыкать к мысли, что пенсионный возраст не является раз навсегда данным от Бога, что он может и меняться, и выбираться самими гражданами.
Таким образом, уверен Евсей Гурвич, Россия в будущем будет вынуждена последовать примеру других стран, повышающих для своих граждан возраст выхода на пенсию. Однако сделать это ей будет непросто.
Я думаю, что по-хорошему нужно было бы где-то 10 лет назад начать приучать к этой мысли наших граждан, 5 лет назад как минимум объявить о том, что через какое-то время начнется повышение пенсионного возраста и, например, 2015 года уже начать настоящее серьезное повышение пенсионного возраста. Так действует во всех странах. Мы это время упустили, и нам придется, к сожалению, это проводить более жестко.
Впрочем, Министерство здравоохранения и социального развития по-прежнему уверены, что этот путь России пока не подходит. Как заявил заместитель министра Юрий Воронин, простое повышение пенсионного возраста является устаревшим методом, применение которого возможно лишь в случае увеличения продолжительности жизни населения.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Лина Ширяева и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Каждый пишет то, что слышал, слышал себе.
«В поверх барьеров» Александр Галич на чешском языке.
Галич – это было такое табу, что в отличие от Высоцкого или Акуджавы просто невозможно было достать записи.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Просто так то
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17
евро,
лет.
Это сердце Европы.
Большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной
экономики. Шестой транш финансовой помощи Греции может быть выделен.
Официальные заявления Российской Федерации относительно дела Виктора Бута остались неуслышанными.
Приниматели и ветераны-афганцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».